Заголовок сообщения четвертого, последнего сообщения, «Царство и Церковь». И основополагающая мысль, которая является основанием этого сообщения, такова. Церковь для нас значит практическое выражение вселенского органического тела Христова. Господь сказал в Евангелии от Матфея 16:18, «Я построю мою церковь». И слова «моя церковь» указывают на одно уникальное вселенское органическое тело Христова. Затем, в главе 18, он дважды использует это выражение «церковь». «Скажи церкви». И человек должен послушаться церкви. Итак, церковь с определенным артиклем не просто какая-то церковь, а конкретная церковь, согласно Новому Завету. Одна церковь в одном городе. Не более одной. Это предписанное Богом устроение для церковной жизни. Итак, акцент здесь делается на Царстве Божьем и на церкви. Главным образом, на поместном выражении тела Христова, на подлинной поместной церкви. И я попросил бы вас подумать о своем понимании и чувстве, и взгляде на то, что такое церковь, что такое поместная церковь. И я верю, что многие из нас скажут, прежде всего, и, возможно, некоторые будут иметь в виду только это, что церковь — это жилище Бога. Это домашние Божьи. Когда я пришел в церковь, у меня было ощущение, что я вернулся домой. Это мое место. И, говоря очевидные вещи, это абсолютно правильно. Церковь — это жилище Бога. Это дом Божий. Он даже называется «домом веры» в послании к Галатам 6 главе. И все те, кто находится в церкви, являются членами Божьей семьи. Поэтому, когда мы в церкви, мы находимся в доме, в жилище Божьем, где есть семья Божья. Но есть еще один очень важный аспект, который мы должны рассмотреть в этом сообщении, а именно то, что подлинная поместная церковь — это Царство Божье на практике. Если говорить еще более кратко, поместная церковь — это Царство Божье. В Откровении, в книге видений, которая была написана и послана по местным церквям, апостол Иоанн написал следующее о Христе Иисусе. Глава 1. Стихи 5 и 6. «И от Иисуса Христа, верного свидетеля, первородного из мертвых и правителя земных царей, тому, кто любит нас и кто освободил нас от наших грехов Своей кровью и сделал нас царством, священниками Своему Богу и Отцу. Он сделал нас царством. Кого нас? Это все святые, святые в семи поместных церквях, которые должны были получить то, что записано в свитке. И апостол говорит, Христос в результате Своей смерти, воскресения и вознесения сделал нас царством. Поместные церкви — это царство. И в стихе 9 Иоанн говорит что-то личное. «Я, Иоанн, ваш брат и сопричастник в скорби и царстве и терпении в Иисусе». Вот он находится на острове Патмос. Пожилой человек, ему по крайней мере 90 с небольшим. И он там один, но в день Господень он находится в Духе, и к нему приходят откровения. И очень трогательно то, что он не говорит «Я Иоанн, я последний из апостолов». Пожалуйста, поймите, кто пишет это вам. Апостол? Нет. «Я Иоанн, ваш брат». Я ваш брат. И я ваш сопричастник. Мы в этом все вместе. Сопричастник в чем? В скорби. Сопричастник в царстве. Как Иоанн, живущий в царстве и причащающийся жизни царства один на этом каменистом острове Патмосе, как он может делать это? Двумя путями. Во-первых, он живет под правлением Бога в Христе, путем жизни. Он живет в действительности царства. Иисус сияет на него. Но, кроме того, хотя физически он не может быть со святыми, внутренне, глубинным образом, органически он знает. Я в теле вместе с вами. Я в церкви, то есть царстве вместе с вами. Поэтому я верю, что эти стихи помогают нам, готовят нас к тому, чтобы мы рассмотрели суть этого плана, которая состоит в том, что подлинная поместная церковь — это не только жилище Бога, домашнее Бога, где мы собираемся вместе в единстве, в мире, в любви, радости, и переживаем Господа и наслаждаемся Господом вместе. Мы также должны быть в равной степени глубоко впечатлены тем, что когда мы находимся в подлинной церковной жизни, мы находимся в Царстве Божьем. И я хотел бы отметить кое-что. Когда рождается ребенок, и, предположим, после того, как он проживет 5 или 6 лет, у него появляется какое-то понимание, что они находятся в семье, у них есть родители, они живут в каком-то месте, Но они родились в этой семье. Они не могут сказать: «Ну, я буду жить в этой части семейной жизни, но меня не интересует вот та часть семейной жизни». О, когда семейная жизнь проводит счастливое время, и мы едем в какие-то места, которые нам приятны, мне это нравится. Но теперь в семейной жизни у меня есть какие-то домашние обязанности. Я не хочу этим заниматься. Ребенок не может решать, какие аспекты семейной жизни ему нравятся. По мере того, как они растут, и когда они становятся подростками, и в конечном итоге, когда в Соединенных Штатах, я не знаю, кто придумал это, когда им 18 лет, они официально становятся взрослыми. Тогда они могут идти своим путем и решать: «Я не хочу жить так, как живут мои родители. Я не хочу делать вот это или то». Я пытаюсь сказать вот что. Мы находимся в Церкви Божьей, то есть Доме Божьем и Царстве Божьем. У нас нет права и нет оснований быть избирательными. О, мне нравится быть в церкви, в которой такое наслаждение и так далее. Но, о, пожалуйста, не надо говорить о престоле, о власти, о послушании, об ответственности, об обязанностях, о том, что мы слуги Божьи. И в качестве иллюстрации этого я хочу привести электронное письмо, которое переслал мне человек, написавший его. В этом случае это пожилая сестра. И она послала объявление о двух группах, которые собираются в домах. Мы соберемся вместе. И единственное, что мы будем делать, это есть и петь. Никакого изучения истины, никакого взаимного общения для того, чтобы снабжать друг друга и созидать друг друга. Это избирательность. Мы не собираемся проводить какое-то серьезное изучение истины и говорить о более глубоких вещах. Приходите, приходите. У нас будет хорошая еда, мы поедим и будем петь, и все. Мы замечательно проведем время и будем петь. Это на самом деле реальная иллюстрация того, кто избирает какие-то элементы церковной жизни и пренебрегает остальными. Я не знаю, было ли у кого-нибудь в этом собрании ощущение, что мы в царстве вместе. Мы граждане небесного царства. Мы не просто входим в эту сферу и выходим из нее, мы в ней вечно. Итак, я надеюсь, это в каком-то смысле будет фоном или раскрытием серьезности и веса этого сообщения вместе с жизненным снабжением, благодатью, воодушевлением, видением, которое управляет нами, царство и церковь. Первый римский пункт. Библия сначала представляет царство, а после этого — церковь. Присутствие царства производит церковь. В начале своего служения и в течение своего служения Господь Иисус провозглашал благовестие царства. Нет такой вещи, как благовестие церкви. Это благовестие царства. Он сказал: «Кайтесь, ибо приблизилось Царство Небес». Вы должны родиться от воды и духа, чтобы войти в Царство Божье. И затем это царство, как сфера божественной жизни, производит церковь. Пусть это будет написано на всех нас, что Царство Божье производит церковь Божью в своем поместном выражении. А жизнь Божья — это Царство Божье. Божественная жизнь — это царство, и эта жизнь производит церковь. Итак, Царство Божье — это сфера Божьей жизни, это сам Бог как жизнь. И эта жизнь, жизнь царства, производит церковь. Первое. Царство — это сфера жизни, в которой жизнь может двигаться, править и руководить для осуществления своей цели. И этой сферой является царство. Два. Благовестие приносит божественную жизнь, а у этой жизни есть своя сфера, которая является царство. Божественная жизнь со своей сферой производит церковь. Итак, именно божественная жизнь, вечная жизнь Бога, которую мы получили, когда мы поверили в Сына Божьего, мы приняли эту жизнь, и эта жизнь имеет сферу. И сфера — это царство. Мы не можем разделить их. Мы не можем сказать: «Мне нужна только жизнь, мне не нужно царство. Я не хочу быть под чьим-то направлением. Я хочу получить вечную жизнь». Нет, они неразделимы. Итак, благовестие принесло нам божественную жизнь. И теперь мы учимся тому, что у этой жизни есть своя сфера. И сфера — это царство. И именно божественная жизнь со своей сферой, царством, производит церковь. Когда поместная церковь утверждается в местности, и святые из разных мест приезжают туда на первую трапезу в день Господень, на первое преломление хлеба, первую трапезу. Церковь утверждается. И источник ее — это божественная жизнь, которая течет через тело в сфере царства. И теперь, когда эта церковь утверждается, она становится поместным проявлением на практике Царства Божьего как сферы божественной жизни. Три. Благовестие царства порождает церковь, потому что царство — это сама жизнь, а церковь — это следствие жизни. Пусть эта истина проникнет в нас. Пусть она не просто отскочит от нас. Пусть она не будет тем, что нас интересует или не интересует. Это важный вопрос, который влияет на нашу церковную жизнь и влияет на то, получим ли мы награду Царства или нет. Это в огромной степени связано с тем, какая у нас практическая церковная жизнь неделю за неделей. Я повторяю третий пункт. Благовестие Царства порождает Церковь. Потому что Царство — это сама жизнь, а Церковь — это следствие. А теперь мы делаем шаг вперед, пункт Б. Царство — это действительность Церкви. Просто подумайте об этом, пожалуйста. Это факт. Это не критика, это не суждение, это факт, что в некоторых поместных церквях очень мало действительности. Очень мало. Все зависит от переживания святых, от их роста в жизни, от состава ведущих братьев. Но это серьезное утверждение. Действительность церкви. Это возможно, и это на самом деле происходит так в разных местах, в то время как я говорю вам это. Поместная церковная жизнь имеет очень мало действительности. И действительность — это царство. Поэтому без жизни Царства мы не можем жить церковной жизнью. Да, мы используем это выражение, это очень сладкое выражение, церковная жизнь. Но что мы на самом деле имеем в виду под церковной жизнью? Может быть, многие думают так. Это просто то, что мы делаем. Это собрание, когда мы собираемся вместе, в День Господень, и мы собираемся вместе, чтобы молиться, у нас проходят собрания, чтобы изучать Слово Божье, которое раскрывается при помощи служения, у нас есть практическое служение, мы заботимся о святых разных возрастов. Это церковная жизнь. Так и есть, да, с внешней стороны, но не глубинным образом. Итак, мы не можем жить церковной жизнью в глазах Бога, если мы отделены от жизни Царства. Я скажу это так, применяя это ко всем нам. Прежде всего, к говорящему брату. Я говорю «Да, аминь». Природа нашей церковной жизни зависит от того, насколько мы живем в жизни Царства. Мы можем сказать, как я говорил, «Я в церковной жизни, я полностью активен в церковной жизни». Вот сестра, ей 77 лет, и ее муж несет огромную ответственность в церкви. Он очень активный, он очень усердный, но, возможно, ей не хватает действительности. Это серьезный вопрос, мы должны задуматься над ним. Мы в царстве. Как мы можем, в определенном смысле, как мы даже смеем жить в царстве, в котором мы находимся, своей природной жизнью? согласно тому, как мы хотим все делать. Мы находимся в царстве, дорогие святые. Когда вы в поместной церкви, вы находитесь в царстве, царстве Божьем. Это сфера жизни. И есть закон Духа жизни, который действует здесь. Нам нужно знать это. И подпункты озаряют, они обличают. И мы благодарим за то, что они снабжают. Первое. Действительность Царства Небес, Евангелие от Матфея, глава с 5 по 7, является содержанием церковной жизни. Прочитайте Евангелие от Матфея, главы с 5 по 7. Это содержание церковной жизни. Я хотел бы выделить 2 или 3 стиха, для того, чтобы проиллюстрировать это. Евангелие от Матфея 5:3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небес». Быть нищим духом, приходить на собрание служения, на собрание конференции, нищим духом. Мы приходим полностью открытые. Мы готовы принимать Слово от Господа живым образом. И в той же самой главе «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Евангелие от Матфея 6:33. «Ищите прежде Царство Божьего и Его праведности». Я хотел бы спросить с отцовским настроем. Я хотел бы задать вопрос тем, кому я сказал бы меньше 35 лет. Вы хорошо образованы, вы обучены, можете зарабатывать на жизнь. Можете ли вы искренне засвидетельствовать о своей жизни, что вы ищете прежде Царства Божьего и Его праведности? Прежде. Там не просто говорится «ищите Царство», ищите прежде. Мы рассматривали пункт за пунктом того, что говорит Господь. И теперь мы говорим, это содержание церковной жизни. Без действительности Царства Церковь пуста. Послушайте это. Церковь пуста. Мы знаем в Откровении, в первой главе, что Сын Человеческий стоит посреди золотых светильников. Затем Он говорит церквям, обращаясь к одной местности за другой, говоря вестникам в этих церквях. Господь знает ситуацию, состояние каждой церкви. И у Него есть основания говорить то, что Он говорит Лаодикии. Ты пустая. Ты пустая. Возможно быть в пустой поместной церкви. И существуют разные уровни этого. Мы рассматриваем церковь с точки зрения царства. Если смотреть со стороны домашних, у нас нет такого беспокойства. Но когда мы говорим о Царстве Божьем, мы вдруг узнаем из служения века, что без действительности царства церковь пуста. Мне интересно, если где-либо, не в качестве ответа на то, что говорит брат Рон, нет, в ответ на то, что Дух говорит. Мне интересно, есть ли хоть одна поместная церковь, где ведущие братья, когда они собираются вместе, я надеюсь, они соберутся на свое еженедельное собрание, они просто смирят себя перед Господом и откроют свое существо и спросят у Господа: «Господь, каково Твое понимание о содержании церкви в этом городе?» Мы не хотим быть пустыми. Мы хотим быть наполненными действительностью. Если никто так не молится, если никто не думает об этом, тогда я могу сказать перед Господом: «Господь, по Твоей милости и благодати я говорил напрямую об этом, но я так опечален из-за отклика. Не из-за того, чтобы мне было хорошо в результате этого сообщения. Господь знает, что мое сердце не такое. Я стою за действительность царства во всех церквях». Два. Поскольку следствием жизни царства является церковная жизнь, в то время, как мы живем совокупно в жизни царства, мы естественным образом живем церковной жизнью. Послание к Римлянам 14:17. Царство Божье — это праведность, радость, праведность, мир и радость в Святом Духе. Мы должны поразмыслить над этим перед Господом. Господь, я, мы, живем ли мы совокупно в праведности, мире и радости в Святом Духе? Если это так, тогда естественным образом мы живем церковной жизнью. Я сказал бы так. Если мы живем церковной жизнью, как я описывал ранее, если у нас просто есть серия внешних практических мероприятий, служений, посещений и так далее, если у нас есть просто такая церковная жизнь, в глазах Бога, возможно, у нас нет действительности, потому что нам необходимо жить совместно в жизни царства. Совместно. Каждый момент, который подчеркивается в Евангелии от Матфея с 5 по 7 главы, направлен на нас, на тех, кто родился от Духа. Мы в Царстве Божьем, и это жизнь Царства. То есть сам Христос как жизнь, который живет в нас снова. Нам нужно жить под этой жизнью царства совместно. Тогда Господь сможет сказать даже врагу: «Это церковная жизнь. Посмотри на это, враг. Тебе нечего хулить здесь. Это церковная жизнь. Они живут жизнью царства совместно». Три. Верующий, который не живет в действительности царства, не может быть встроен в структуру церкви. Теперь речь идет уже о чем-то личном. Верующий, который не живет в действительности царства. Именно так живет этот брат или эта сестра. Мы не говорим, что они мирские, Нет, они, возможно, правильно ведут себя, следят за собой во многих отношениях. Но этот человек не живет в действительности Царства. Этот человек не может быть встроен в структуру Церкви. И я говорю главным образом не лично, а отождествляя себя со многими более опытными святыми. Мы можем искренне засвидетельствовать без суда, без осуждения, что этот дорогой святой, который с нами так долго, он так и не был встроен в структуру Церкви. Есть одна ситуация, о которой я хорошо знаю. Одного драгоценного святого забрал Господь много лет назад. И этот святой, говоря образно, одной ногой был в церковной жизни, а другой ногой в религиозном христианстве. Он был то тут, то там. И когда неожиданно его жизнь закончилась, мы почтили его нашим собранием у могилы. Мы любили его. Мы ценили его долю. Но один брат, имея хорошее намерение, сказал, что этот святой был победителем. И внутри у нас было ощущение, лучше такого не говорить. Только Господь знает. Но спустя много лет во мне все еще есть любовь к Нему. Я говорю это не без причины. Опять же, без всякого суда. Но он так и не был встроен. Сколько лет? Практически 40 лет. Так и не был встроен. Дорогие святые, что мы будем делать с такими положениями истины? Есть совершенно особое бремя и чувство от Господа в моем внутреннем существе. Я свидетельствую перед вами по благодати Господа. Лично я алкаю и жажду действительности. В моей жизни, в моей христианской жизни, в моей церковной жизни и во всех церквях. И эта действительность есть жизнь Царства, которую мы являем лично и совокупно. И тогда мы можем быть встроены. Пункт В. Без Царства, как действительности Церкви, построить Церковь невозможно. Есть поместные церкви. Каков будет их итог, я не знаю. Мы не можем этого знать. Но в настоящее время эти церкви еще не построены. Начиная с ведущих братьев и до низа, они не построены. Они собираются. Они активные. Они распространяют благовестие. У них есть бремя о том, чтобы истину узнали. И они молятся, они служат. Они заботятся друг о друге. Да, все это необходимые действия. Но мы знаем из послания к Ефесянам 2:22, что Павел сказал: «И вы созидаетесь вместе в жилище Божье в Духе». Созидаетесь. Кто задается таким вопросом? Любой, кто несет ответственность, или сестра, в своем сердце, в своей молитве, когда она тоже несет ответственность, кто-либо задается вопросом, созидаемся ли мы? Мы здесь уже столько лет. Есть ли среди нас строение? Действительно ли мы созидаемся? Затем ведущие братья спрашивают у Господа: «Господь, а мы созидаемся?» Может быть, Господь поведет их. Ищите общение. Вы знаете, кому вам нужно обратиться за общением. Просто откройте этот вопрос для общения в теле. И вы получите свет, который вам нужен. Мы должны созидаться. Первое. Церковь появляется в результате власти царства. Власть находится в жизни. Река воды жизни вытекает из престола. Да, жизнь — это действительность царства, но источником жизни является престол. И очевидно, это власть. Власть царства. Именно здесь, на протяжении истории, святые останавливались в своем движении вперед. Они просто не хотят быть под какой-либо властью. И мы говорим о власти царства. Не просто о каком-то самоуверенном человеке, который требует, чтобы у него была власть. Власть царства. Нам всем это ясно? Это действительно для нас? Два. Ключи царства даются для того, чтобы можно было построить церковь. Итак, в конечном итоге нам нужно усвоить, что это за ключи царства, как мы применяем их. Глаза Господа повсюду. Он видит все, в то время как я говорю это. Он знает, в каких местностях святые используют ключи царства. Особенно в молитве. Евангелие от Матфея, 18 глава, связывают то, что было связано на небе. Развязывают то, что было развязано на небе. Три. Когда Царство Небес получает возможность утвердить свою власть над сообществом верующих, эти верующие могут созидаться как церковь. Пожалуйста, послушайте еще раз. Когда Царство Небес получает возможность утвердить свою власть над сообществом верующих, получает возможность, что это значит? Это Царство Небес с Его властью. Разве оно не способно делать все, что хочет? Нет, есть принцип. Богу нужно наше содействие. Ему нужно, чтобы мы обратились к Нему и открылись для Него, и последовали за Его водительством, и были бы под Его направлением. И мы будем решать, до какой степени Царство Небес сможет утвердить свою власть над нами. На этом домашнем собрании, объявление о котором послала сестра, очень интересно, или очень важно, не брат, не ведущий брат. Господь знает, находится ли это собрание под властью Царства Небес. Нет, мы не хотим проводить серьезных собраний и вникать в глубокие истины. Мы хотим просто есть и петь. Это наша церковная жизнь. Но это не церковная жизнь в Царстве. Господь ищет того, чтобы у Него появилась возможность утвердить Свою власть над сообществом верующих. Поэтому Господь смотрит на церковь А или на церковь Я, неважно. Какая это радость, когда Он видит там, в этом городе, что есть группа верующих, и путь открыт для того, чтобы я утвердил свою власть, власть Царства Небес над ними. Они знают, как я это делаю, благодаря тому, что свет сияет, благодаря тому, что жизнь течет, благодаря тому, что любовь проникает. Они знают. А теперь я вижу, как они созидаются. Я отвел много времени этому разделу, потому что это важные положения, весомая истина. Но, однако, эти пункты полны жизни и света. Второй римский пункт. Подлинная церковь — это Царство Божье в этом веке. Подлинная церковь — это Царство Божье в этом веке. Сегодня верующие живут жизнью Царства в церкви. А. Каждый раз, когда Господь Иисус говорил о церкви, Он упоминал ее в связи с царством. Отсюда видно, насколько тесно связаны царство и церковь. Насколько тесно связаны церковь и царство. Первое. Сказанное в послании к Римлянам 14:17 доказывает, что церковь в этом веке является царством Божьим. Два. Под выражением «царство Божье» в первом послании к Коринфянам 4:20 имеется в виду церковная жизнь, стих 17. Подразумевается, что в смысле власти церковь в этом веке является царством Божьим. Три. Слово «сограждане» в послании к Ефесянам 2:19 указывает на Царство Божье, на сферу, в которой Бог осуществляет Свою власть. Четыре. Все, что Павел и те, кто работал с ним, делали в работе благовестия для основания... Все, что Павел и те, кто работал с ним, делали в работе благовестия для основания церквей, делалось для Царства Божьего. Он говорит, «Это мои соработники в Царстве Божьем и для Царства Божьего». Пятое. Слово «царство» в Откровении 1:6 показывает, что где есть церковь, там есть Царство Божье. Церковь представляет Царство. И я не знаю, но по какой-то причине этот город постоянно всплывает у меня в голове. Я не знаю, есть ли там еще поместная церковь или нет. Я имею в виду Барселону, в северной части Испании. Но предположим, если она там есть, благодарение Господу. Если нет, пусть Господь воздвигнет ее скоро. Когда мы говорим, что церковь в Барселоне представляет Царство Божье, это совершенно точно относится к церкви в Эдинбурге, в Шотландии, к церкви в Риме, к церкви, которая восстанавливается снова в Цюрихе, к церкви в Хельсинки, в Финляндии, в Санкт-Петербурге, в России, в Афинах, в Греции, где бы мы ни были. Где есть церковь, там есть Царство Божье. Пусть Господь проистекает беспрепятственно. Это иллюстрация по всей Германии. Господь, Ты должен свести на нет всю порочную работу, которую враг произвел там, и воздвигни один светильник за другим. В этом городе, в том городе. И это происходит. Пусть это произойдет по всей Европе. Воздвигни золотые светильники, сияющие во тьме. И каждая церковь будет царством в этой местности. И пусть она представляет Царство Божье. Б. В церкви как царстве мы переживаем правление, руководство, воспитание и упражнение. Мы не находимся под правлением какого-то человека. Правление царства может проистекать через брата, но он не правитель. Нам нужно осознать, в церкви мы находимся под правлением царства. Это должно быть решено внутри нас, дорогие святые. Если кто-то придет к нам, он не захочет оставаться здесь. Он скажет, «Это не то, что я думал. Я думал, мы просто будем проводить время как в семье, будем собираться и будем наслаждаться. А теперь вы говорите, что мы находимся под правлением? Никто мной править не будет, я сам правлю собой». Ну? Возможно, вы думаете, что вы правите собой, но на самом деле нет. Итак, церковь как царство. И мы находимся в церкви. Поэтому мы находимся под правлением царства. Мы переживаем руководство царства. Мы переживаем воспитание царства. И мы переживаем упражнение царства. Здесь нет места небрежности. Нет места для духовной лени. Нам нужно упражняться. Это требование царства. В. В Господнем восстановлении мы находимся одновременно в царстве и в церкви. Одновременно. То есть в сокровище — это царство. И жемчужине — это церковь. Я рекомендую вам прочитать примечания к этим стихам, чтобы получить больше света. Г. Хотя церковь является сегодня Божьим царством, мы находимся в царстве в действительности только когда мы живем, ходим и существуем в духе, а не в своем природном человеке. И как один из граждан вместе с вами Царства Божьего, я могу просто сказать «Аминь» на это. Я осознаю вместе с вами, что я в церкви, как в сегодняшнем Царстве Божьем. Но я нахожусь в Царстве в действительности только когда я живу в Духе. Только когда я хожу в Духе. Только когда я живу не в своем природном человеке, а в Духе. И когда я существую в Духе. Поэтому мне нужно признать, мне кажется, надлежащим образом. Я все еще обучаюсь. Я под обучением царства. Я учусь ходить в Духе, жить в Духе, существовать в Духе. повсюду, в любое время, во всех ситуациях. Я все еще прохожу обучение. Я обучаюсь. Потому что в любое время, когда я не упражняю свой дух, я в своей природной жизни каким-то образом. Да, я все еще в церкви, я все еще в царстве, внешне. Но в этот период времени я не нахожусь в царстве в действительности. И Господь поместил в меня и во многих из вас голод и жажду по действительности. Пункт Э. Поскольку мы получаем раздаяние Божественной Троицы, нам нужно жить в церкви жизнью Царства, расти и развиваться в Божественной жизни, пока мы не достигнем зрелости. Итак, мы благодарны за то, что мы можем сказать, что мы те, кто находится под раздаянием Божественной Троицы. Мы блаженны. В Господнем восстановлении, в церквях, на конференциях, на обучениях, на собраниях в домах, в подлинном общении. Мы находимся под раздаянием Божественной Троицы. А теперь нам нужно жить жизнью Царства в церкви. И мы делаем это, вырастая и развиваясь в божественной жизни, пока мы не достигнем зрелости. Как отец, я видел, как растут и развиваются мои дети. И когда они росли и развивались, их участие в семейной жизни, их несение ответственности, участие в каких-то вещах, в которых они не могли участвовать, когда им было 2 года или 7 лет. Тот же самый принцип и здесь. Мы в царстве, но мы все еще семья. Мы разного духовного возраста, мы на разных этапах. И чем больше мы растем в божественной жизни, и чем больше божественная жизнь развивается внутри нас, тем больше мы живем под правлением Царства. И когда мы достигнем зрелости, а мы в конечном итоге достигнем ее, мы будем жить абсолютно под правлением Царства, путем жизни. И последний раздел говорит о работе, об обязанности Церкви принести Царство, в том, что касается проявления Царства, когда Господь вернется со Своими победителями, чтобы проявить Свое Царство на земле. 3. Церковь приносит Царство. Царство произвело Церковь. А теперь Церковь приносит Царство, то есть проявление Царства. Работа Церкви заключается в том, чтобы принести Царство Божье. Вот Церковь Божья в Берлине. И братья и все святые учатся жить жизнью Царства в Берлине. И во все большей степени они осознают, где они находятся и что такое Церковь. И затем свет сияет, и Дух течет и ведет. И святые осознают. Наша работа состоит в том, чтобы принести Царство Божье. Господь, обучай нас молиться таким образом, принести Царство Божье. И тогда по всей земле будут святые, которые будут жаждать Господнего возвращения. Они будут молиться о проявлении Царства. молиться о том, чтобы этот век завершился, и человеческое правление было бы упразднено и заменено проявлением царства на земле. И тогда они поймут, вот ради чего мы живем, это наша работа как церкви, участвовать в принесении Царства Божьего. А церковь возникла ради того, чтобы принести царство. Какая чудесная истина! Как нам нужно впитывать это, молиться об этом, учиться этому. Первое. Обязанность церкви состоит в том, чтобы удерживать победу Христа и принести Божье Царство. Мы свидетельствуем, мы стоим, мы молимся о победе Христа. Победа уже одержана. Христос сражался с врагом, чтобы одержать победу. Мы сражаемся с врагом, находясь уже в победе Христа. Два. Работа церкви на земле состоит в том, чтобы принести Царство Божье. Вся работа церкви подчинена принципу Царства Божьего. Вся работа церкви. Братья, вы когда-нибудь задумывались об этом? Может быть, Господь поведет нас когда-нибудь в ближайшем будущем или чуть позже, чтобы мы провели обучение для старейшин о Царстве и Церкви, чтобы мы глубоко углубились в эти вопросы. Потому что этот пункт, вся работа Церкви, подчинена принципу Царства Божьего. Работа Церкви на земле состоит в том, чтобы принести Царство Божье. И я надеюсь, что старейшины и ведущие братья будут искать Господа вместе. Господь, Господь, подчиняемся ли мы принципу Царства Божьего? Что управляет нами? Если мы не находимся под управлением принципа Царства Божьего, как церковь может участвовать в принесении Царства Божьего? Три. На церкви лежит ответственность за то, чтобы принести волю неба на землю и осуществить ее на земле. Евангелие от Матфея 6:10. Молиться. Бог Отец, пусть исполнится Твоя воля на земле, как на небе. Мы молимся об этом. Пусть Твоя воля исполнится в Лиссабоне, в Париже, во многих городах. Пусть она исполнится на земле. Пусть она исполнится в Амстердаме. Пусть Твоя воля исполнится в Амстердаме, как на небе. Это молитва, которая приносит волю неба на землю. И Евангелие от Матфея 7:21. Там говорится об исполнении воли Отца. Такие люди войдут в Царство как победители. 12:50. Те, кто исполняют волю, на самом деле являются братьями, сестрами и матерями для Господа, как Он и сказал. Б. Рождающаяся под правлением неба церковь, будучи послушна небесному правлению, побеждает Божьего врага. Как много нам нужно учиться вместе. Я думаю, у нашего учителя, у нас только один учитель, сам Господь. О, как нам нужно усвоить все эти пункты в разделе «Б». Церковь рождается под правлением неба. И теперь мы послушны небесному правлению. А теперь мы можем побеждать Божьего врага. Мы находимся под правлением неба, и мы послушны небесному правлению. Мы можем сказать это в этой церкви. Господь, мы стоим здесь под правлением неба, и мы первыми подчиняемся небесному правлению. А теперь, Господь, на этом собрании мы победим Твоего врага. Первое, чтобы было основано Царство Небес, нужна духовная борьба. Вы знаете намного лучше меня, лучше, чем я смогу когда-либо узнать, насколько жестокое сражение в Европе. Я верю, что можно с точностью сказать, что это самое жестокое сражение на всей земле. И, дорогие святые, которые живут там, те, кто был послан туда, чтобы служить, они знают это намного лучше меня, что мы должны участвовать в войне. Есть нужда в духовной борьбе, особенно при помощи молитвы и благовествования. Два. Обязанность церкви состоит в том, чтобы продолжать ту войну, которую вел на земле Христос. Продолжать. Нам нужно обучаться тому, как продолжать Твою войну на земле. Господь, покажи нам, обучай нас. Мы не хотим просто прочитать пункт в плане. Мы хотим быть такими, Господь. Мы хотим делать это ради Твоей славы, ради посрамления врага и победы над врагом. Церковь должна продолжать ту направленную против сатаны победоносную работу, которую осуществлял Христос. Церковь должна продолжать эту победоносную работу. Мы провозглашаем ее, мы свидетельствуем о ней, мы живем ее, мы произносим ее в молитве. И последний раздел. В. Церковь должна молиться, чтобы принести Царство Божье. В первом пункте говорится, я вернусь к пункту В через несколько мгновений. Царство приходит не автоматически. Если нет молитвы, царство не может прийти. Оно не приходит просто так. У нас не должно быть мысли, мы просто заботимся о том, что мы делаем здесь, и в конечном итоге Господь решит прийти со Своим царством. И все. Такого никогда не произойдет. Бог утвердил принцип молитвы. И он подразумевает то, что Бог говорит. Это моя воля. Вот что я хочу сделать. Но я не буду действовать в одиночку. Мне нужно, чтобы мои люди на земле согласились со мной в этом и молились о том, чтобы я сделал это. Тогда я сделаю это на земле. Итак, я возвращаюсь к пункту В. Мы не просто прежде всего ищем Царство Божьего, мы молимся простой молитвой. Господь, пусть придет Твое Царство. И Господь знает, очень тщательно, но при этом с любовью и нежностью, Он знает наше внутреннее существо. И Он знает, что некоторые святые не могут молиться вот так решительно. Они молоды, впереди их ждет будущее, Обычно так и бывает. Да, они молятся: «Господь, пусть придет Твое Царство, но, может быть, Ты можешь подождать лет 40 или 50, пока я не сделаю вот это, пока я не достигну этого». Это невысказанное что-то. Господь знает. Поэтому Ему нужно составить нас своей мыслью, своим чувством, чтобы, каким бы ни был наш человеческий возраст, мы могли бы молиться: «Пусть придет Твое Царство на землю. Господь, заверши этот век. Принеси век Царства». Два. Молитва Церкви — это самый действенный способ для того, чтобы обуздать сатану. Молитва Церкви — это самый действенный способ для того, чтобы обуздать сатану. Я не старейшина в церкви. Я чту и уважаю, и я могу сказать, я слушаюсь ведущих братьев и следую за ними, где бы я ни был. Но мне интересно, что происходит в Соединенных Штатах. И с каждой неделей все становится хуже. Враг не обуздан. Просто трудно себе представить даже. Может быть, Господь пытается что-то сказать на это. Мне нужна молитва Церкви. Мне нужна определенная молитва, которая бы исходила от церквей в Соединенных Штатах. Проснитесь! Да, вам нужно молиться об этом и о том, об этом вопросе и о том человеке, об этом собрании и о том, но это стоит не на первом месте. Молитесь о том, чтобы покончить с врагом. Открывайте путь для того, чтобы исполнялась моя воля на земле, в вашей стране, в Лос-Анджелесе, в Сиэтле, в Канзас-Сити, в Майами, в Филадельфии, в Нью-Йорке. Обуздать врага. Не позволяйте ему действовать без ограничений. Я буду действовать, я буду использовать свою силу и свою власть, когда вы будете молиться молитвой, которая необходима. Три. Церковь должна быть для неба каналом, позволяющим власти неба выражаться на земле. Церковь должна быть каналом. То, что на небе, должно через определенный сосуд излиться. И по всей Европе пусть будут каналы в разных городах. Как это чудесно, что в Париже, в Риме, если в Вене еще нет церкви, пусть будет церковь в Вене, в Афинах, в Стокгольме, в Копенгагене. О, пусть там будет канал для молитвы церкви. Господь, конечно же, в сердце у Тебя есть что-то, что Ты хочешь сделать в Дании, в Швейцарии, в Бельгии, Господь. И во всех этих местах. Вот мы, обучай нас, чтобы мы были каналом, который позволяет власти неба выражаться на земле. О! Я не знаю, что вы чувствуете по этому поводу. Я сам освежен и воодушевлен. У меня новая любовь к церковной жизни, я по-новому ценю ее. Как мы блаженны, что мы находимся в Доме Божьем, в Его жилище, что мы являемся Его семьей, что мы наслаждаемся таким семейным временем в Триедином Боге. Но мы также являемся Царством. Мы участвуем в работе Церкви. Мы приносим Царство. Мы открываем путь для того, чтобы власть неба была выражена на земле. И, наконец, еще минута или около того. Подлинная молитва — это совместный труд с Богом, направленный на то, чтобы принести на землю Его Царство и осуществить на земле Его волю. Поэтому молитва — это духовная битва. Хорошо? Ранее мы говорили о подлинной церкви. Не просто о фактической, практической церкви. Это церковь, она стоит на почве. Принцип правильный. Но мы хотим, чтобы у нас была подлинная, поместная церковь, пропитанная божественной действительностью. А теперь мы видим подлинную молитву. Я не могу углубляться в это, я просто прокомментирую это. Господь, спаси нас от молитв, которые не являются молитвами. Мы, возможно, думаем, что это молитва. Мы чувствуем это, и мы высказываем это. Мы думаем, мы планируем, поэтому мы и говорим. Это молитва. А Господь говорит, если бы мы открылись для Него, Он сказал бы, это не настоящая молитва. Это не подлинная молитва. Я не слушаю это. Молитвы — это золотые чаши. Здесь нет золотой чаши. Я вкладываю свое курение в золотые чаши, в подлинные молитвы. Мы не должны просто думать, что все наши молитвы являются подлинными. Нам нужно прийти к Господу и сказать, «Господь, обучай меня тому, чтобы я возносил подлинные молитвы. Обучай нашу группу, обучай наш район, обучай нашу церковь, чтобы мы участвовали в подлинной молитве, как в совместном труде с Господом, направленном на то, чтобы принести на землю Его Царство и осуществлять на земле Его волю». Конечно же, молитва — это духовная битва. А теперь в конце этого сообщения и в конце еще одного драгоценного общения с вами, мы можем общаться только через Zoom. Но, откровенно говоря, в моем сердце и в моем духе я со всеми вами. Я осознаю это в то время, когда я говорю это сообщение. Все мы. И я не исключение. Должны многому еще научиться. Это сообщение открывает сферу, которую нам необходимо исследовать. И мы взираем на Господа. Может быть, у нас будут целые конференции, даже обучение, не летнее и зимнее обучение, а другие обучения, на которых мы подробно рассмотрим этот один план. Потому что теперь мы знаем то, чего мы не знали полтора часа назад. Некоторые из вас скажут это. Теперь я знаю, где я нахожусь. Когда я пришел в церковную жизнь в Штутгарте, я почувствовал, что я дома. И я знал, что мое место тут. А теперь я осознаю, что я в Царстве Божьем. Церковь в Штутгарте — это Царство Божье, которое выражено в Штутгарте. И теперь я осознаю, что есть еще одно измерение, еще один аспект. Господь, обучай меня. Я ученик. И я верю, что Господь улыбнется и скажет, «Я с радостью буду учить тебя, обучать тебя, молиться вместе со мной, за то, чтобы воля Божья исполнилась на земле, и чтобы Царство было явлено на земле. И если ты позволишь мне обучать тебя, тогда век завершится, и я вернусь, и буду править на земле со своими победителями, с теми, кто будет царствовать со мной, теми, кто жил в действительности царства и в церкви как царствие, и теперь они со мной в проявлении царства на земле. Я верю, что нечто подобное в сердце у Господа. Он действительно за нас, и мы должны обратиться к Нему и сказать Ему: «Господь, обучай нас, учи нас, совершенствуй нас, делай так, чтобы мы росли, делай так, чтобы мы развивались в жизни до зрелости, обучай нас жить под небесной властью, наполни все церкви в Европе божественной действительностью, чтобы они были царством. Господь, созидай нас вселенски и совместно». Вот ради чего мы здесь. Царство Божье производит церковь. Церковь, в которой мы находимся. А теперь наша работа состоит в том, чтобы принести Царство Божье на землю в славном проявлении. Пусть Божья воля исполнится. И скоро пусть Его Царство придет на землю. Аминь. Благодарим Тебя, Господь. Аминь.